Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер», Рафаэль Ардуханян с нами.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. И начнем мы с чего? С того, что, унаследовав в октябре безвыходную ситуацию, в американском политикуме Майк Джонсон оказался лучше, чем многие ожидали. Поэтому спикер Палаты представителей нашел способы превратить свое небольшое большинство, крошечное большинство, вот в такое окно возможностей. Он говорит: я самый консервативный участник партии, который когда-либо занимал пост спикера. За последние несколько недель Джонсон продемонстрировал схему действий, которая поможет избежать отстранения от должности, когда представитель Марджери Тейлор Грин подаст прошение об отставке на следующей неделе. Про что это все?
Ну, собственно говоря, если мы говорим о новом нашем этом спикере,
да.
И сама, кстати, сенатор, конгрессмен, конгрессвумен Грин, да, и ее друзья, их не так много, но тем не менее они дали точное определение Джонсону: он предатель. Это вот его было, как говорится, их определение.
И его подкупили или что там?
Значит, здесь дело вот в чем. Дело в том, что мы так вскользь уже упоминали об этом. Я напомню, перед голосованием, вернее, скажем, не, даже не перед голосованием, а перед вынесением. Потому что в чем предательство Джонсона? Он, вопреки уже многовековой традиции даже, когда партия большинства... если она решает на общем своем собрании, что не выносится какой-то вопрос, то спикер не имеет права его выносить. Вот сейчас впервые за 200-летнюю историю с лишним Джонсон нарушил эту традицию, и у него были на это основания, причины. Причина следующим образом. За несколько дней до вынесения вот этого закона о помощи, соответственно, Украине, Израилю там и Тайваню, у него была встреча с представителями разведсообщества. Это были АНБ, это было ЦРУ,
КВФБР. Заложил ФБР, кого-то.
Да. Значит, в данной ситуации, я думаю, что ему предъявили определенный компромат. Я не знаю, что там сейчас было, я могу спекулировать. Угу. Но вот судите сами, уважаемые радиослушатели. Реноме этого человека было не просто трампист, а он был чемпион среди трампистов. Он, так сказать, поддерживал абсолютно все самые такие радикальные, крайние инициативы Дональда Трампа. Он выступал за то, чтобы категорически против преследования. Он писал петиции. Это человек, который поддерживал 100% запреты на аборты. Это когда он был в Луизиане, когда он там работал, когда его выбирали там, в округе, он вот стоял на этой платформе. И буквально меньше, чем за год, а вот если последнее событие, это фактически несколько месяцев, человек круто меняет свою ориентацию в буквальном и в переносном смысле этого слова. Он уже не так жесток по поводу абортов, он уже поддерживает, оказывается, значит, что... В общем, в целом, так сказать, он уже не так радикально стоит на этой позиции. Он уже не поддерживает Трампа, он уже не так жесток по поводу границы южной, и он неожиданно совсем вот выносит именно вот этот законопроект, который инициировали исключительно демократы, ничего не получая взамен, вообще ничего. То есть нынешняя администрация ничего не сделала для того, чтобы укрепить южные границы. То есть ему просто нечего предъявить. И вот после всего того, что он сделал, прибавьте к этому встречу, о которой я сказал, среди, значит, с разведывательным сообществом, мы с вами прекрасно можем понимать, что, наверное, Марджери Тейлор Грин, она совершенно справедливо называет его предателем.
А, ну и чем это? Так кажется, что если даже его называют предателем, то, в принципе, ему ничего не мешает, потому что как это? Правил больше нет. Вот единственное правило.
Там произошло вот еще что, помимо всего прочего. Дело в том, что, как говорится... Беда не приходит одна. Дело в том, что аналогично сейчас происходит внутри республиканской партии. Она раскололась. Она раскололась на трампистов и на тех людей, которые, скажем так, могут жить без Трампа. И их достаточное количество. Их порядка 100 человек там. То есть это, ну, так сказать, половина почти республиканцев. Парадокс заключается в том, что спикер Конгресса США, консерватор Майк Джонсон, опирается в Конгрессе. На демократов.
Да.
И там, так сказать, как говорится, у него железный электорат.
Колеблюсь вместе с линией партии.
Совершенно верно. Получается, и поэтому, если надо вот посмотреть выступление, я смотрел, ну, она и такая, Грин, она такая вся очень энергичная, экспансивная такая женщина, да, но ее просто переполняла злоба и возмущение. Конечно, она не ожидала. И я еще раз говорю, что это, в принципе, это понятно, почему так было сделано, и почему, собственно говоря, вот такие эмоции вызывают. Потому что классические консерваторы, трамписты, ну, они себя так считают, по крайней мере, они просто поражены и удивлены.
Я думаю, что когда Трамп, если Трамп одержит победу, Джонсон снова будет: «Да я ж...
Ну, да я ж первый был». Это безусловно, да. Вспомните, как говорится, да, былые заслуги. Вот.
Но по факту,
скажи, да, мне в лицо, так сказать, какой я плохой, давай дальше.
Это же еще интересно происходит, вот вся эта внутриполитическая борьба, она же происходит в очень любопытное время, когда американцы принимают решение, то есть на волне протестов против бойни в Газе, Нижняя палата Конгресса одобряет законопроект, как говорят вообще юристы, там за голову хватаются, что это за законопроект, но принимает законопроект по борьбе с антисемитизмом. Теперь это уголовное преступление, но интересно, что не дается определение антисемитизма, но сядут все. Примерно так. А все это на волне протеста.
Я вам могу сказать, что, значит, любые, как говорится, проявления где-нибудь в Европе, в России, в Китае там или это где, это все антисемитизм. А в Америке, когда убивают у синагог, когда преследуют студентов, евреев в десятках университетских городках, начиная от Нью-Йорка, кончая Лос-Анджелесом, Техасом. Вообще, меня удивило, в Техасе даже это возмущение. Флорида, там возмущение было. Там преследовали, значит, и преподавателей, и студентов-евреев. Это все свобода.
Но там еще по-разному происходит. То есть, с одной стороны, там есть антиизраильские, антиеврейские выступления на грани с погромами. Но, с другой стороны, есть мирные демонстрации. Там люди выступают. Ведь институты, университеты, это, в принципе, места, мы с вами много раз об этом говорили, где политическая жизнь бурлит. За рамки института она не выходит. Поэтому с точки зрения как бы американской политики, общество, это не страшно. Там и троцкисты есть, и большевики есть, кого там только нет. Вот. Но сейчас стало страшно, потому что в Калифорнийском университете, например, и других колледжах наблюдались напряженные сцены. Полиция прибыла в кампусы. И там что делали? Давили протесты сторонников Палестины. Но смысл в чем? Арестовали 2000 человек, и я думаю, что вы видели эти кадры, когда просто преподавательница, там, 60 с лишним лет, вышла там даже без плаката, ее винтили, кричали, ругались матом, кричали, что она напала на этого полицейского, чуть ли руку ей не сломали и так далее. Это, соответственно, проявление демократической свободы.
Значит, как мы с вами уже прекрасно понимаем, и мы, кстати, уже давно это отмечали, уже эти протестные настроения вышли из кампусов,
да.
Они уже на улицах городов, Нью-Йорк, посмотрите, посмотрите Лос-Анджелес, посмотрите в Техасе, в Остин, это, ну, повсеместно, везде, это уже становится частью политической жизни, это уже не кампус, вот в чем трагедия всего этого, это раз. То, что это будет использовано определенными кругами радикальными для того, чтобы накалить обстановку, ну, это безусловно, своя повестка будет решаться. Я приведу пример, я говорил, что мой знакомый из Сиэтла, вот журналист, мы с ним списывались, буквально второго дня, у них там в Сиэтле сейчас начинается, значит, ну, что называется, ба, знакомые все лица. Значит, в Центральном парке расположилась так называемый нелегальный лагерь нелегальных иммигрантов. Это
Берке.
Где? Да, нет, в Сиэтле.
А, в Сиэтле.
В Сиэтле, в Сиэтле. Это все, как говорится, вдалеке, это проходит, как всегда, мимо, но мы с вами, как говорится, выуживаем эту информацию. Теперь, самое интересное, кто сейчас, вот выясняется, кто сейчас стоит за организацией этого лагеря нелегальных иммигрантов, и кто, собственно говоря, направляет, там тоже такие же выступления сейчас в Сиэтлском университете штата Вашингтон, не путайте с округом Колумбия, это штат Вашингтон, это на Тихоокеанском побережье. Сиэтл является главным городом этого штата. Так вот, там за ними стоят уже совершенно радикальные группировки Black Lives Matter и Антифа всплывает у нас неожиданно. Значит, вопрос заключается только в одном и простом. Мы должны с вами прекрасно понимать, это исключительно вопрос времени, когда вот все эти, так сказать, такие вот радикальные настроения, они будут использованы совершенно конкретными, абсолютно террористическими
кругами.
Даже, может быть, кругами, и они будут это использовать.
А за БЛМом стоят демократы.
Да. А теперь давайте, так сказать, мы с вами представим на одну секунду. А для чего это делается? Ну что, это ради просто так? Нет. Я глубоко убежден, что за подобными действиями и за подобными вот, так сказать, мероприятиями, скажем так, стоят совершенно конкретные неолиберальные круги, которые готовят американское общество на случай победы Трампа. Я убежден, а что это связано с самым, так сказать, прямым образом. Если Трамп побеждает...
Он же про-израильский.
Если так, как, кого там интересует Израиль? Евгений, кого там когда-либо интересовал вопрос Палестины, Израиля? На заклание посылают абсолютно всех. Угу. Это вопрос власти. Если Трамп побеждает, под шумок всего того, что есть сейчас, будут организованы, я глубоко убежден, будут организованы еще более хлесткие, еще более ужасные манифестации. А кто будет в авангарде этого? Та же Антифа, те же нелегальные иммигранты, которые будут там якобы что-то требовать, те же самые радикальные студенческие группировки. Мы с вами, помните, недавно говорили, там Компартия появилась у нас по Нью-Йорку, гуляла с красными знаменами. Да. И ее тоже вовлекут в этот, как говорится, дискус, поверьте мне. Все сейчас направлено, вот вообще, так сказать, давайте вот мы весь этот винегрет сейчас немножко оставим в стороне и поймем одну очень простую вещь. Это все готовится к определенному мероприятию. Все это будет на столе политической кухни в Америке, когда начнется предвыборная кампания. Если Трамп, а он, наверное, так, не если, а когда Трамп будет выигрывать эти, так сказать, выборы, мы с вами увидим, что начнутся, обязательно начнутся в этой свободной стране, начнутся самые разнообразные манифестации, которые будут направлены прежде всего против сторонников Трампа, против Белой Америки, против молчаливого большинства. Угу. Последний рейтинг. Трамп 49%, Байден 43%. Они уже почти бьют тревогу, они уже бьют тревогу.
Так история повторяется, как было. Они же тоже шли прям вот процент к проценту в прошлый избирательный цикл, и мы знаем, чем это дело закончилось.
Но дело в том, что Трамп после того времени приобрел, как говорится, больше сторонников, да. А Байден у нас чудит, продолжает чудить. Он же у нас, знаете, он у нас, оказывается, учитель.
Года.
Он у нас учитель года, появился на...
Самое на самом деле, да, ну расскажите.
Значит, дело в том, что вчера прошла в Америке такая церемония, это учитель года выбиралась, как бы лучший учитель. Там присутствовала его жена Джилл, а это обычно первая леди ведет эти все подобные мероприятия. И вдруг неожиданно, вот действительно неожиданно для всех, потому что он у нас не любитель же таких, знаете, публичных мероприятий в силу определенных медицинских показаний, да, и противопоказаний. И вдруг он появляется, Трамп, хватает микрофон и начинает говорить, ну, говорит о том, что, конечно, учитель, это все очень важно, все это, конечно, хорошо, что вы там готовите будущее, все. И вдруг под конец выдает такой пер. А вы знаете, говорит, я, оказывается, ведь 6 лет преподавал в юридической школе.
Да.
Все там, значит, немая сцена в стиле Гоголя, вот, он потом не смущается совершенно, отдает, значит, микрофон и уходит, все. Он у нас, оказывается, теперь и учитель. Значит, он у нас что? У него дядю съели каннибалы, прости господи, он у нас учитель теперь, он у нас, оказывается, значит, жил среди черного населения, потом он жил среди белого населения.
Ну, в Америке же,
там есть черное и белое население. Он у нас, значит, принимал участие во всех мыслимых и немыслимых мероприятиях, он у нас, оказывается, выступал, значит, за бомбежки Югославии, он у нас, значит, потом он говорил, что он не выступал, что он первый друг. И вот у него, как говорится, вот такой вот послужной список, там все у нас, знаете.
И он еще пришел, озадачил и ушел, говорит наш слушатель, да. Чем хуже, тем лучше. А еще говорит, но у Байдена же было еще очень любопытное высказывание, и мы понимаем, что этими высказываниями как раз пользуются, потому что даже не важно, что он забудет об этом тут же, но он это произносит, то есть как бы вербализирует, а там уже система работает. Он называет Японию, своего союзника, ксенофобом, наравне с Россией и Китаем. То есть Россия, Китай, Япония теперь ксенофобы навек. А в чем смысл? Его замечание, тот факт, что Япония была упомянута наряду с двумя основными соперниками США, может вызвать недовольство в Токио. Но он говорит следующее. Знаете, одна из причин роста нашей экономики – это вы и многие другие мигранты. Почему? Потому что мы принимаем мигрантов. Вопрос со стеной, кстати. Значит, почему Китай... Плохо развивается Китай. Почему у Японии проблемы? Почему Россия? Почему все они? Потому что что? Они ксенофобы. Они не хотят мигрантов. Вот так.
Ой, ну вообще-то он, наверное, не совсем понимает смысла слова ксенофобия. Это, как говорится, отдельный разговор. Второй. Китай, значит, так у нас плохо развивается.
Плохо развивается
уже,
Китай.
Что уже, значит, да, и Жанет Йеллен, и Блинкен там
требуют. Прекратите развиваться немедленно.
Да, перестаньте так плохо развиваться, потому что мы-то еще хуже развиваемся, поэтому нас обгоняйте в этом. Ну, а Россия, я просто хочу, уважаемые радиослушатели, вам напомнить, ну, простая статистика. Россия занимает второе место после США по количеству иммигрантов. К сожалению,
и у нас это, добавить. Да, возникает из-за этого...
Из-за этого возникают проблемы.
Но это же тоже неолиберальное вот это движение, история всех, как это, нагнать со всех частей света, разбавить. Вот главное, европейцы почему ксенофобами не называют, а там же тоже есть антимигрантские выступления. Или у них до сих пор политика мультикультурализма.
Он, наверное, забыл, что есть такая страна Венгрия, Словакия, наверное, у него это пролетело. Я, знаете, я о чем думал? Я когда сейчас вот смотрел, это последний день, вот, ну, лишний раз, конечно, это не какая-то новелла, но я просто поражаюсь, насколько вот президент Соединенных Штатов, язык как помело, понимаете, просто. Ну да. Вот говорит, болтает, ну, простите меня, так сказать, хуже базарной бабы.
И, к сожалению...
Ну, думай хотя, ну, какие-то ограничения должны же у человека быть. Несет вот всякую околесть. А мы еще, знаете, действительно...
Ориентируемся.
Вот да, мы там что-то анализируем, а что он сказал. А там вот у нас Карин Жан-Пьер, такая же пустышка, так сказать, только, как говорится, 40 лет тому назад она, так сказать, то же самое, какую-то ерунду говорят. А мы что-то слушаем, мы пытаемся анализировать.
Да-да-да, конечно,
И не можем понять, что мы имеем дело. Ну, простите меня, ну, с дебилом. Но это просто дебилы. Причем это не, знаете, не то, что для своего уровня дебил. Эти люди, судя по всему, по жизни такие. Потому что то, что они вот говорят, вот когда читаешь это, слушаешь, ну это невозможно вообще анализировать.
Но есть еще...
Это клиника просто.
На это стоит, конечно, обращать внимание, потому что все-таки история все запишет. И в большей степени меня, знаете, как поражает. То есть я вот смотрела, как винтят этих профессуру эту американскую. Mm-hmm. Студентов винтит и так далее. И вот как-то, знаете, что-то никто особенно не возмущался, говорили, что это вот правильно, потому
Евгений,
что... А представляете, как
мы с вами давным-давно определили это. Это правильные бомбардировки. Ну, вы
это
забываете.
Правильные это аресты.
Это винтёж правильный.
Правильные
ну,
аресты.
Ну, как вы не понимаете, это же все, как говорится, это для их же блага. Ведь там же полицейские, это мы же для них... Почему, говорит, вы арестовали вот эту... Это для ее же безопасности,
конечно.
Они говорят. Мы ее изолировали, что ли, не дай бог. И вот они так 2000 человек изолировали
а вот
уже
это...
для их же собственного блага.
Как это, значит, утверждалось сначала, что Оруэлл писал про Советский Союз, но на самом деле он писал про Британию, а по факту Оруэлл смотрел далеко-далеко, и вот антиутопия дошла в 2020-х годах.
А дело в том, что мы с вами еще придем к тому моменту, я вот уже сейчас так это, периодически это использую в своих лекциях, говорю об этом, что потому что по-настоящему тоталитарное общество, ведь это
там,
не то общество,
там будет
которое...
Да,
абсолютно. Это вот именно то общество, когда люди даже не понимают, насколько они закабалены и насколько они. Ведь Америка требует, помимо всего прочего, она же требует не просто доминирования и повиновения, она требует, чтобы ты еще благодарил за это.
Конечно.
Вот ведь
давай,
чем дело.
Винти меня крепче.
Вот
не буду ждать, пока ты меня отправишь
я
в безопасное
вообще,
место.
Я сейчас вообще скажу такую крамольную, может быть, вещь, конечно, но вот система ГУЛАГа, она была честнее, потому что там совершенно конкретно одна часть стороны была за одной стороной, так сказать, по одну сторону колючей проволоки, другая была по другой. И все ненавидели, и все понимали друг друга, и понимали, что это такое. Понимали несправедливость, понимали, что происходит, так сказать. И это конечно, ужасно, как говорится. А здесь вот люди, которые там стоят, им объясняют, еще говорят, что вы же вообще, вы же... Да вы за счастье должны это посчитать, что вы здесь у нас живете.
Но еще интересная другая заметка была в Bloomberg Economics, что озабочены аналитики Блумберга тем, что релоканты возвращаются в Россию. И аналитики Блумберга говорят, что они, эти релоканты, возвращаются в Россию, устраиваются на работу, потому что за границей они оказались никому не нужны, и они добавляют еще 1.5% путинской экономики. Вот что
значит,
они пишут.
У меня запрос нашим спецслужбам. Что происходит? Почему возвращаются? Конечно, как говорится, те люди, которые себя ничем не запятнали, добро пожаловать, в наши, это их родина, все. А вот этих вот, чтобы, не дай бог, чтобы кто-нибудь из этих вернулся. Опять у нас начинаются
нет,
какие-то...
Нет, это не те. Убежденные возвращаются. Убежденные вернутся, когда вот все устаканится, и они снова потекут. Из Израиля поедут, откуда-нибудь еще.
По фамилии,
вот скорее
знаем,
всего,
дальше.
Скорее всего.
Я нет, говорю, а остальные, Евгения, будут. Ну, послушайте, люди уехали, которые не проявили себя в враждебности какой-то, да, ну, кто
да
им
нет,
что
естественно.
Конечно.
я не сторонница того, чтобы теперь этих людей... Более того, как бы, ну, этих людей предавать остракизму. Нет, как бы человек слаб, испугался, пытался найти себя, не нашел, возвращается на родину, в дом. Но обратите внимание, что иностранная пресса негодует по этому поводу, потому что считали, что утекут мозги из России,
они заботятся,
а новые не вырастут.
Они заботятся о нас.
А теперь российская
они
экономика...
Они заботятся. Вот видите, там Apple, у них проблемы, как говорится, и у Боинга проблемы.
У всех проблемы.
А? У всех, нет, но у них-то технические проблемы. У них, как говорится, совершенно конкретные, так сказать, технологические проблемы. Там, так сказать, судя по всему, действительно отъехали специалисты, которые в свое время там работали. Я, конечно, сейчас немножко шутя это говорю, но в каждой шутке есть доля шутки.
Сам факт. Просто здесь, опять же, понятно, что бесполезно постоянно анализировать, почему такой бред несут отдельно взятые там иностранные политические лидеры и так далее. Но на это стоит обращать внимание, потому что у нас все равно присутствует вот этот комплекс провинциала. А что скажут настоящие белые люди? А настоящие белые люди за океаном говорят какую-то полную ерунду. И поэтому стоит обратить внимание, что, ребята, не надо, хватит обращать на это внимание.
А вы посмотрите по нашим эфирам, у нас еще раздаются такие голоса, которые говорят, ну что вы тут хороните, все там они знают. А если вы такие, как говорится, это, а почему, так сказать, у нас там поезда не ходят вовремя? А
у нас поезда не ходят.
А почему-то именно, да, нет, это они не видели, как там поезда не ходят. А почему у нас там мусор находится там на какой-нибудь там улице, там, вот вы там сначала наведите порядок. Есть у нас такие люди, которые, ну, вот не могут они воспринять позитивное о своей родине, а туда, ну, вот, причем, как правило, ведь люди, которые там не были вообще, или, может быть, в лучшем случае, как туристы приезжали и, так сказать, увидели что-то, и, так сказать, довольны, как говорится, сейчас рассказывают о том, как там хорошо. Да никто не говорит, что, понимаете, но я все-таки еще раз хочу повторить, вы посмотрите на те изменения, которые происходят и у нас, смотрите, что происходит там, сопоставляйте, но только попытайтесь это сделать честно, попытайтесь.
Просто послушайте. У людей есть представление о том, что да, вот сейчас они подавят эти митинги какие-то, и будет снова хорошо.
А это неудивительно, потому что прессинг информационный настолько колоссален. Ну, вот. Не все же слушают радиостанцию, говорит Москва.
А чего ТикТок-то прикрыли как
да,
раз там?
Вот вы задайте себе вопрос, а почему это ТикТок прикрывается, а почему это все наши ресурсы отрезаны с Ютуба, а почему, посмотрите, так сказать, многомиллионные просмотры, я уже не говорю интервью президента нашего Путина, посмотрите, Дугина, так сказать, миллионы просмотров, люди, которые, так сказать, для себя заново открывают фактически Россию.
В итоге изоляционизм-то с той стороны возникнет.
Ну, конечно,
есть ощущение такое, честно говоря, что он возникнет, но другое дело, что каждый цивилизация или государство переживает свой расцвет, потом свой упадок. Это не говорит о том, что там Америка сгинет ни в коем случае, но процессы эти происходят. Это как у человека. То есть у человека есть период расцвета, период кризиса, из которого он выбирается или не выбирается из этого кризиса. С государством то же самое, потому что это живой организм. И мы
да, вообще надо понимать, что здесь не сколько даже Америка, а сколько вот глобалистский проект, который инициировал. Вот он сейчас приходит к своему логическому концу, потому что это тупиковая, абсолютно сатанинская идея. Я очень рад, что Россия в авангарде борьбы против этого сатанинского проекта.
Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим. Ваше сообщение вижу. Телефон прямого эфира 7373948, смски плюс 7925888948. Подключайтесь, звоните, после новостей примем звонки.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгинаров, Алер Духанян здесь.
Доброе утро.
Доброе утро, координаты эфира, смски плюс 7925-888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит и Москобот. Виталий говорит, я все-таки не могу понять, зачем неолибералам как-то дрессировать и подкупать фриковатых студентов, если они могут устроить рандеву с профсоюзом почтальонов, профсоюзом учителей и так далее. А революционеров и оголтелых радикалов сейчас немного.
А они не студентов подкупают, уважаемые радиослушатели.
Да.
Студенты как раз здесь, их номер здесь, простите уж меня, 16-й. Студент – это расходный материал, которые там, так сказать, сынки и дочки богатеньких родителей, в которых никто стрелять не будет, никто не будет их особо репрессировать. Хотя вот последние события говорят, что с арестами вроде бы уже здесь достаточно все хорошо поставлено. Нет, это только прикрытие будет, а силы за ними стоят совершенно другие.
Давайте вас еще послушаем. Здрасте. Алло, пожалуйста.
Здравствуйте, Евгений Рафаэль.
Да, Рафаэль, доброе утро.
Объясните мне кое-что. Вот я в новостях читаю, что вчера Байден подписал закон, который называется Repo Act. Значит, во-первых, Repo, аббревиатуру я посмотрел, что это как Russian Elites, Oligarchs and Proxies. И вот закон, значит, о конфискации замороженных активов России в пользу Киева. То есть я так понял, что этот закон позволяет Байдену без согласия Конгресса вот все эти деньги, 300 миллиардов, или точнее ту часть, которая находится в Америке, перенаправлять на помощь Киеву оружием. Угу. Так ли это, что вы можете сказать?
Спасибо.
Ну да, да, так, по крайней мере, интерес, то есть прибыль, которая с процента с этих, да, с этих средств, они уже, собственно говоря, отправляют. Ну как отправляют, они ее просто не отдают нам и все. Так что это обыкновенное воровство. У них единственное, что проблемы пока, это и у европейцев, и у американцев, вот составное, как говорится, тело кредита, вот само по себе, они не знают еще, как это конфисковать, потому что очень многие эксперты говорят, что это будет, собственно говоря, удар по финансовой системе. Поэтому основные средства они пока заморозили. Но я согласен с теми экспертами, которые говорят, что значит заморозить. Заморозили — это уже украли. Если ваши деньги лежат там где-то и вам их не дают, это уже кража. Теперь по поводу репо, то, что вы говорите, это очень любопытно. Я очень рад, что вы, уважаемый Евгений, обратили на это внимание. Совершенно верно, это аббревиатура. Но еще, помимо всего прочего, в сознании американцев, это вот точно так же, как бучер, знаете, вот как они, так сказать, ассоциативно это делали. Repossession — это еще вот от слова repose, да, вот, то есть, так сказать, смена прав на собственность какую-то, да. Вот это еще ассоциативно, вот это repo, то, что они говорят. Это обычно, вот, так сказать, должники, которые вынуждены отдавать. То есть здесь такая игра слов, а для американцев это понятно. То есть якобы мы такие провинившиеся какие-то люди, и у нас отбирают наши деньги там за что-то. Это еще здесь, я просто хочу обратить ваше внимание, это еще такая идеологическая немножко, имиджевая такая борьба. Ну, пропаганда самая настоящая на свой собственный, собственно говоря, внутренний рынок. Так что, к глубокому сожалению, вы, скорее всего, правы, денежки эти нам больше, ну, я не знаю, наверное, мы не увидим.
Любопытно, еще одна новость есть. Бывший помощник Дональда Трампа Майкл Коэн впал в отчаяние. Узнал что да. не получит работу в администрации бывшего президента в Белом доме. Бывший адвокат, причем порнозвезды Сторми Дэниелс, об этом сообщил. Какой-то просто сериал. Постоянно Санта-Барбара. Смысл в чем? Что, значит, Майкл Коэн, как теперь говорят, не получив это место, затаил обидку и оказался едва ли не ключевым свидетелем против Трампа. Сейчас.
Ну, это было вообще, конечно, все думали и гадали, как это так, адвокат, я еще раз хочу подчеркнуть, адвокат Трампа, человек, который, по идее, должен быть держателем всех и вся секретов, человек, который ни по какому закону не имеет права разглашать так называемую адвокатскую тайну, это конфиденциальная информация, причем это защищено, так знаете, железобетонно. И вдруг этот человек начинает сотрудничать со следствием. Все недоумевают. Ну как же, доверенный человек, 20 лет работал у Трампа. Что случилось? А все очень просто, уважаемые радиослушатели. В 2016 году, когда Трамп победил, Коэн был абсолютно убежден, что он его устроит, ну, на какую-то очень тепленькую должность. Я не знаю, на что он рассчитывал, министра юстиции, может быть, там, генерального прокурора, но Трамп его не взял. Я не понимаю, по каким причинам, но, тем не менее, вот он его не взял. Но, судя по всему, чувствовал, что гнилой человек. И вот сейчас, посмотрите, как это, месяц же это блюдо, которое подается холодным, спустя 8 лет. Этот человек, так сказать, отомстил своему боссу. А каким образом? Он просто его подставил, потому что это элементарная простая услуга, о которой... И вообще, это юридически, это очень простое действие. Когда какой-то женщине платятся деньги для того, чтобы она просто закрыла свой рот и не орала во время предвыборной кампании. Я хочу напомнить, уважаемые радиослушатели, что просто у вас не складывалось впечатление, что Трамп действительно там что-то такое странное совершил. Я прекрасно помню, когда во времена нашего плейбойчика Билла Клинтона, президента тоже Соединенных Штатов, который, как вы, наверное, знаете, был ходок еще тот, там появилась у него такая, так сказать, мадам, которая работала с ним по имени Пола Джонс. А она сказала, что он ее, как говорится, домогался. Там никаких связей не было, но он ее просто домогался. Как вы думаете, какие откупные Билл Клинтон заплатил? Причем-то совершенно нормально было.
10 миллионов долларов.
Миллион долларов.
А, 1 миллион долларов.
Это было в середине 90-х годов, я хочу напомнить. Да,
это как сейчас 10 миллионов
практически. Да, 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 да. Миллион долларов отдал. Никто его не спрашивал. Причем все спрашивали, а скажите, вы, как говорится, там делали что-то такое, там это. Он говорит, нет, никаких связей у меня не было. Я все отвергаю. Никаких комментариев.
Но миллион заплачу.
Просто я заплатил, чтобы она не орала, не кричала везде, что она якобы, так сказать,
а как это работает? Ну, просто я пытаюсь понять. А если вот она получает миллион, но при этом потом начинает снова об этом говорить, она должна вернуть миллион?
Она должна идти под суд. Она дело в том, что нет. Потому что это так называемый закон о неразглашении. Кстати, поэтому закону, так называемый ГЭКОДа, вот то, что сейчас обвиняют Трампа, то, что он там распространяет информацию, которую он не должен вроде бы, его штрафуют за каждое высказывание по $1000. Уже $9000 у него набежало. Вот. Так эта мадам Сторми Дэниелс, которая должна под суд пойти, потому что она же получила деньги и расписалась, это Коэн так составлял документы, юрист. Если бы он работал на Трампа, он бы, наверное, составил бы как-то по-другому. Она бы уже сейчас была под судом, потому что она не имела права это разглашать. Как бы ни было, что бы ни было, была у них связь, не было ли у них связи. Угу. Я хочу напомнить, что Трамп говорит, я эту женщину не помню, я ее никогда не видел. Пересеклись несколько раз, она была с мужем, причем, у нее муж был, кстати, вот, и они пересеклись на каком-то мероприятии, такая семейная, как говорится, сцена, и они сфотографировались. Вот на основании этого Трампа сейчас гнобят.
Какая-то, Виталий говорит, какая-то банановая республика или плохой сериал на третьесортном стриминге.
Санта-Барбара, уважаемые радиослушатели,
совершенно верно. Санта-Барбара еще ничего, понимаете, там хоть сюжет был. 7373-948, телефон прямого эфира.
Че? Там профессиональные сценаристы там работали, профессиональные... а здесь бездари.
А здесь никакого сценария просто. Но раз уж про сериалы заговорили, еще один сериал прям криминальный разворачивается.
О боже, что там еще?
Второй разоблачитель Боинга умер при странных обстоятельствах. Но Ньюсвик об этом пишет.
Не, опять вы наговариваете. Но это же абсолютная случайность. Человек.
Я чисто читаю, а выводы делайте сами.
Вы что, думаете, что компания Boeing, которая из-за этих вот разоблачений потеряла 20 миллиардов своей капитализации, вы думаете, она поднимет руку на человека, страна, которая уважает жизнь, на Вайнштейна, на остальных? Да вы как вы можете даже подумать такое?
Бывший сотрудник компании Джошуа Дин умер после внезапной болезни, заявила его семья. Ранее Дин обвинял Boeing в игнорировании дефектов при производстве 737
МАКС. Абсолютное совпадение. Не трогайте свободу Боингу. Не может быть, никогда. А, кстати, у него так и написано, да, очень странная, как там называется болезнь?
Какая? Очень как? Странная болезнь. Очень есть такой сериал «Очень странные дела», а это очень...
Не-не-не, я убедил, что это написано у него, простите за такое, как говорится...
В карточке.
Да, в карточке, да.
Очень странная болезнь.
А какой диагноз, говорит, из-за чего... Очень странная болезнь.
Очень внезапная, причем,
еще болезнь. Да, медицина пока еще не знает эту болезнь.
Самолеты этой серии часто попадали в аварии, имели проблемы с безопасностью в последние годы. Менее 2 месяца назад якобы застрелился Джош Барнетт, который незадолго до этого также давал показания против производителя самолетов.
Абсолютно совпадение, не может быть.
После этого еще один инженер компании дал показания в Конгрессе, заявил, что боится физического насилия из-за своих слов. А я напомню, что в середине апреля инженер Боинга как раз, да, заявил Конгрессу США, что Dreamliner может развалиться в полете. Сэм Салехпур давал интервью.
И он развалился.
Там же дверь оторвало, да?
Да, оторвало там, действительно.
Там дверь оторвало. Журналисты задали вопрос, посадил бы он свою семью в этот самолет. На него он ответил отрицательно. В Боинге опровергли слова своего инженера. Теперь инженер, в общем, опасается за свое физическое существование.
Да как он может в самой свободной демократической стране жить? Что он там вообще себе возобновил? Замнил. Это же вообще, говорит, да, даже...
Ну, там, скорее всего, приходит, говорит, не надо.
Мы сейчас, знаете, мы сейчас не с вами надо. Так, Евгений, договоримся, о что чем? Мы сейчас будем еще вспоминать 27 трупов, которые остались за семейством Клинтонов.
Там
странные
тоже какая-то
самоубийства, странные убийства совершенно, знаете, в центре Вашингтона, столица, убивает человека, который был свидетелем по их делу о махинациях с недвижимостью, и вы знаете, вот по такому стечению обстоятельств полиция говорит, это ограбление было, а у него на руках остался дорогие часы, Rolex, бумажник, все осталось у него, как говорится,
это был Робин Гуд.
Это был, да, это был такой, знаете, это идейный борец с белыми людьми, наверное, вот я так думаю, наверное, они так себе представляют.
Это вот вообще вопросу, жутко, конечно.
Это вообще-то, это естественно жутко. И самое главное, что вот посмотрите, какая информационная завеса. Все, что это происходит, все это преподается в совершенно таком гламурном каком-то стиле. И никто ничего не требует,
просто...
никаких расследований, просто умер.
Нет, я думаю, что родственники, конечно, может быть, требуют, но к ним приходят какие-нибудь люди и говорят, не надо.
Поверьте мне, значит, я вам могу сейчас предсказать, что получится вот с этими родственниками вот этого служащего Боинга. Придут юристы и скажут, послушайте, если вы будете, как говорится, делать, мы вас засудим, вы что, с нами будете? Мы вам даем компенсацию 3, 2, 4, 5 миллионов долларов. С вашего, как говорится, человека уже, так сказать, родственника не вернешь. Подумайте о ваших детях, подумайте о вашей семье. Вообще надо смотреть вперед. Давайте двигаться вперед, так сказать, жизнь продолжается. И вот так вот это в конечном итоге, если не поймут, значит, по-другому могут сделать. У них, значит, что начнется? Проблемы на работе начнутся, проблемы со страховкой начнутся. Начнутся проблемы, кто-то,
отравится.
Украдет, допустим, так сказать, какие-то данные. И начнется просто кошмар. И люди, в конце концов, подумают, послушайте, ну давайте действительно
сталкинг
договоримся.
Сталкинг такой, сталкинг.
Да, абсолютно, да.
Вообще звучит, конечно, жутко. С учетом того, что, правда, из других стран были постоянно нарекания на самолеты Боинга, мы помним, что когда все это началось-то, две катастрофы с разницей там буквально в полгода. Одна абсолютно. В Эфиопии, а другая, по-моему, в Индонезии произошла катастрофа. После этого был отзыв самолетов по всему миру. Потом выяснилось, что программное обеспечение плохо работает. Потом вот это вот все по цепочке начало раскручиваться. Даже вот это бюро, американское бюро по безопасному авиасообщению тоже там выводы какие-то предоставляло. И, соответственно, инженеры начали говорить, да, мы там за плошку риса практически работали, и тут начались эти загадочные смерти.
Да, нет, там совершенно конкретные технические проблемы с заклепками, как ни странно. Очень многие говорят, что это сокращение поставок нашего титана, это тоже сыграло свою определенную роль. Да. Я сейчас, может быть, немножко цинично скажу. Но я хочу сейчас обратиться, вот действительно, ну, ситуация трагическая, люди умирают, понятно, все, катастрофы. Сейчас прекрасное время для выхода на рынок нашего самолета МС-21. Я надеюсь, что, люди, которые у нас сейчас занимаются продвижением нашей продукции, они должны сейчас работать, ну, в 3-4 раза, что называется, эффективнее.
Построить в нужном количестве эти самолеты.
Безусловно, но в любом случае, я говорю, сейчас очень хороший момент для выхода на рынок. Причем не только наш, но и на международные, потому что третьи страны, особенно азиатские, они смотрят на это. Airbus не в состоянии обеспечить полностью это все. Поэтому вперед, ребята,
Путяне,
Комсомольск на Амуре, вперед. Ваше время.
Мне кажется, все равно Boeing, даже если кто-то решит отказаться от контрактов, агенты нужные придут и скажут, что не нужно этого делать.
Ну, вы знаете, в Америке-то они еще могут, а вот в других странах им будет немножко затруднительно. Я, кстати, хочу сказать, что сейчас уже очень многие, я вот вижу такие, знаете, телодвижения, вот Индонезия возобновила переговоры о покупке наших самолетов. Есть определенные тенденции, которые просто надо сейчас использовать. Я еще раз хочу повторить, я говорю циничные вещи, потому что на там несчастье других нельзя там, допустим, строить, но эти люди целую страну построили на несчастье других людей, а нам просто сейчас нужно здесь, знаете, так очень прагматично подходить к этому, ко всему, и не ахать охоть. А то, что там происходит, вы совершенно справедливо говорите, Жень, это просто кошмар и просто самое настоящее убийство.
Похоже, какой-то убийство. Кто-то говорит, Твин Пикс какой-то сериал, это правда. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Тут еще была любопытная заметка, правда, в Financial Times, на неделе уже все ее обсуждали, это просьбы американцев к украинцам отводить от линии соприкосновения американские танки. Потому что, во-первых, танков мало, а во-вторых, конечно, горящие американские танки, видимо, для картинки не очень.
Я, знаете, вообще, я думаю, вы понимаете, что произошло? Американцы впервые увидели горящего, искореженного Абрамса.
Я вчера его видела, я ходила на выставку весь, действительно, весь, на выставку трофеев на Поклонной горе. Он прям действительно очень сильно поврежден.
Причем самое интересное, я вот разговаривал с специалистами, что называется, его поразили боеприпасами, 50-60-летней давности. То есть это не какие-то там, знаете, супер-дупер ракеты. Это просто очень четко отработали по гусенице, а потом по башке дали, и все. И на этом все. Вы вот посмотрите рекламные ролики Абрамса, особенно после бури в пустыне, вот в Ираке, когда это прямо летающие такие, знаете, кусочки как бронированной свободы прямо порхают. Бог мой, как же это сейчас вот удручающе действует. Кто придумал, кто, ну, это, я думаю, что это действительно достаточно логичное, конечно, действие, но вот тот, кто организовал это все, молодцы, ребята. Мы всегда очень критикуем, да, иногда вот за имиджевые, за такие характеристики мы говорим это, а здесь, ну, просто молодцы.
Нет, выставка правильная. Что она, естественно, проводится.
Только, я думаю, надо было сначала к посольствам отвезти на денек-другой.
Это тогда будет уподобление украинцам, понимаете? Это вот прям реально будет уподобление украинцам. И также давайте вот сварим из остатков боеприпасов иностранных и кинем их к посольству. Это прям вот уподобление.
Ну, хорошо. Но я думаю, еще, конечно, потрясающий ход. Это когда вход сотрудникам представитель стран НАТО. Вне очереди.
Вне очереди. Но прелесть. Я вчера понаблюдала, и там я слышала иностранную европейскую речь, французскую речь слышала. Я сомневаюсь, что тут были представители посольства, конечно.
Поверьте мне, приехали на метро, прикрывается как-то с черными очками и шляпами, и ходят, все фотографируют. Ну,
были китайские туристы, конечно, которые вели стримы, они стримы вели в свои, там, WeChat, не знаю, в YouTube, куда. Много народу было, но, правда, такие мероприятия, они действительно нужны, поэтому я не очень понимаю. И самое главное, обратите внимание, когда вот, и мы даже вчера обсуждали, и сегодня продолжает сообщение сыпаться, что вот, зачем эти выставки проводить, тогда нужны такие выставки. Потому что, обратите внимание, если вы не очень понимаете ценность таких информационных мероприятий, давайте смотреть от обратного. Иностранцы сушат тему. Они не пишут об этом. Украинцы стараются не писать об этом. Это значит, что попали в самое конечно, яблочко.
Послушайте, это традиционно, это не что-то такое прямо новое. Я считаю, что вот нынешняя выставка, которая так называемая выставка, она в моем понимании напоминает, и я думаю, является такой, знаете, наследницей вот того выставки самого провода, помните, в военнопленных по Тверской, по улице Горького тогда?
Была.
А после этого, во время войны, я имею в виду, немецких, фашистских военнопленных, а после этого, когда прошли они тысячи людей, начиная там генералов, кончая рядовыми, а после этого за ними проехали поливальные машины и вымыли улицы, по которым прошли эти люди. Это же потрясающий пропагандистский и вообще агитационный ход.
Но здесь...
И сейчас то же самое, очень хорошо.
Но это похоже больше на выставку, которая как раз проходила, по-моему, начиналась она в 43-м году и продолжалась до 48-го года с трофейной техникой в Советском Союзе. Вот. Здесь, конечно, никаких там
пленных солдат не было. Там просто выставляли, как говорится, привозили, так сказать, около Большого театра стояли, а вот специализирован, вот как акция такая, целенаправленная, она очень эффектна, потому что я вот эти вот провод немецко-фашистских пленных, я видел в Америке, они крутили постоянно это на Discovery Channel, это все это, знаете, это такая какая-то, знаете, уже знаковая такая хроника была, это вот о том, каким образом это было. И это по личному указанию Сталина, кстати, было сделано.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. И в любом случае, мне, честно говоря, не очень понятно, когда люди говорят, вот это вот зачем, почему. Людей обмануть сложно. На выставке приходят люди с детьми, семьями приходят смотреть, потому что, это часть жизни. Вот почему не посмотреть, сделать вид, как будто этого нету.
Из этой же категории. Вот не может быть, чтобы так вот. Не нужно. Вот есть люди, которые не верят в свою страну. В той или иной степени. Вот это из этой категории,
там говорят,
по-моему.
В первый день еще горшок с геранью стоял, и был написан «Слава герани». 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, пожалуйста.
Доброе утро.
Доброе утро, пожалуйста.
Это Виктор, 26-й.
Да, слушаем вас.
Да,
спасибо за приятный эфир. У меня такое предложение. В конце парада... Вот эту всю технику на колеса и провести по Красной площади.
Зачем?
Пусть фотографируют, хотят, не хотят. А на Поклонной горе они скажут, журналисты, а у нас нет туда, как говорится, допуска, а нам туда не говорят.
Послушайте, на Поклонной горе все это есть, зачем это все таскать через Красную площадь?
Красную площадь, Виктор, не будем трогать, еще после них не отмоем. Да не надо. По Красной площади должны ходить наши. Мирные танки.
Прежде всего, это памятник нашим парням, говорит Андрей.
Конечно,
Это военная тема.
Это все абсолютно.
Это военная тема. Поэтому, когда кто-то высказывается о том, что вот не надо, это обратите внимание. Давайте от обратного. Если вы считаете, что Министерство обороны в какой-то степени почему-то сделало неправильно, хотя я не понимаю, к чему претензии, смотрите от обратного. Как иностранцы стараются этого не замечать, при этом выпускают заметки «отводите наши танки от линии соприкосновения» и при этом пытаются сушить эту тему.
Я думаю, здесь все понятно, конечно, это здесь. Что у нас там с Apple происходит?
Apple все. Не совсем все, конечно. Проблема в следующем. Во-первых, там уволили человека, который 36 лет в этой компании проработал, потому что низкие были продажи VR-очков. Но здесь любопытна еще другая тема. То есть давили сначала китайцев.
Причем на рынке именно Китая они провалились.
На рынке Китая давили. В итоге китайцы, несмотря на это давление, развиваются настолько, что Apple, в общем, в ужасе, потому что у них продажи айфонов падают. Причем падают где? В Китае.
Причем, уважаемые радиослушатели, вот обратите внимание. Значит, правительство Соединенных Штатов Америки я не знаю, приложив столько усилий для того, чтобы наложить какие-то санкции, ухудшить отношения с Китаем, насколько это возможно. Mm-hmm. И вот сейчас крупнейшая компания Америки, одна из крупнейших, она теряет колоссально миллиарды долларов и на производстве, и на обслуживание, и на обо всем на китайском рынке. И после этого сейчас американское правительство то же самое говорит. А вот Китай, посмотрите, какие они нехорошие. Из-за них у нашего Apple теряется, так сказать, как говорится, капитализация.
Да.
Это точно так же, когда они говорят, что инфляция, которая, это путинская инфляция, у нас преступность, это у нас Путин организовал, у нас там, так сказать, проблемы на границе, это Путин виноват. Вот сейчас, вот все, что они делают сами, они потом обвиняют своих оппонентов, и потом еще сами предъявляют претензии всем. И объясняют своему народу, что это вовсе не мы.
Да, это китайцы.
Это все китайцы, это же мы. Мы, простите, мы им плюнули в лицо, как дали им пенделя. Вот,
они бросили, Apple не покупают.
Они, так сказать, обиделись на нас. Да что это такое?
Это
мы,
же...
как говорится, да, посмотрите на Путина, что ж такое? Мы поставляем оружие туда, а он обижается почему-то, так сказать, и вот с нами не хочет, как
а говорится. А он еще танки на Поклонной да. горе.
Тут у нас, знаете, это немножко не про Америку, но я думаю, Америку тоже. НАТОвские страны, они такие, это вот Польша там все объявили. А вы знаете, а Россия активизировала гибридную войну против нас. С чего
да.
бы это?
Когда?
Чего это Россия вдруг так, да? Ну, всего лишь там...
Не было такого.
Да, поставляем, как говорится, и деньги, и оружие, и все. А Россия вдруг против нас ополчилась.
Смотрите, как это все поменялось. Сначала должны русских победить.
Да.
Потом не должны, значит, должны не дать Украине проиграть. Потом не должны не допустить победы России на поле боя. Теперь там обширно какое-то интервью еще Макрона экономисту было, но оно такое, вот вроде бы доводим, конечно, хотелось бы, но если наш Зеленский очень попросит, но, скорее всего, Зеленского просят не просить нас вводить войска, а так-то я, конечно, в первых рядах.
Вы знаете, там еще смешная вещь была, сейчас американцы обсуждают очень, вот мне любопытно, они говорят, мы очень обеспокоены деятельностью, значит, русских военных, российских военных в Нигере.
Да.
Вот, да. Где? На бывшей американской военной базе.
Да.
Ребята, а вы там чего делали тогда? Вы что сейчас возмущаетесь-то?
Нет, у Макрона было вчера феноменальная, кстати, цитата. Я сейчас попробую ее найти. В общем, он говорил по поводу тоже введения войск, потому что он говорит...
Если мы подойдем к Одессе, то тогда все, говорит.
То тогда все, потому что он говорит, у нас есть опыт, мы были в Африке.
Да,
были.
Да,
а
да,
где
да,
сейчас?
Да, да, да.
А где сейчас? Ну-ка, не будем говорить.
Послушайте, Макрон не может Париж отвоевать, он у него уже считает... Кстати, полузахваченный город.
А он, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Странная просьба со стороны американцев про танки, про картинку «Горящий танк», тем более от США. Я понимаю, если бы эту просьбу представили шведы, португальцы, ирландцы, то есть нации, которые последний раз официально воевали, бог знает когда, но от американцев в 21 году вышли из Афганистана, в 2003 году вошли в Ирак, в том числе и на танках, говорит Виталий. Но вот понимаете, символизм.
Вы знаете, Евгений, я вот почему-то мне да. кажется, что совершенно вот реальная вещь. Мне кажется, что некоторые американские там генералы и вот аналитики, они, наверное, думали так, а вот в наши танки стрелять нельзя. Вот не имеют права россияне подбивать наши
танки.
Это же танки свободы, так сказать. У них, наверное, такие вот
Макрон, я думаю, так же рассуждает, что он ждет визирование или, как это, заверение со стороны Москвы.
Что мы его вышибли из Африки, из их вотчины.
Нет, он ждет заверения, что если американцы, эти французы войдут, то, соответственно, им ничего за это не будет. О чем Америка лает сегодня?
Так, Temptation, группа, которая стала легендой, Motown. Присоединяйтесь, сегодня очень хорошая музыкальная передача.
А я к вам вернусь в 2 часа, тоже много тем подготовили, дождитесь.